Приветствую всех святых и верных. Я очень рад, что мальчики конспектируют, пришли сегодня с блокнотами, ручками. Это очень хорошо. Я всегда говорю, что тупой карандаш лучше острой памяти. Те, кто законспектируют, хотя бы так процентов 60 потом вспомнят. Кто не конспектирует, через неделю забудут, мало что останется в памяти, друзья. У нас сегодня тоже, можно сказать, учебный семинар, поэтому хорошо конспектировать. У нас как бы такая учебная сессия сегодня, да не просто мы предаемся воспоминаниям, ностальгии и так далее. Есть целый ряд вещей, которые надо помнить. Помнить даты, помнить фамилии, помнить этапы и так далее. Ну, как бы исторические этапы. Вот у нас сегодня тема, продолжение вчерашней темы. «Я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен». И, братья и сестры, мы живем в области Божьих чудес, великих Божьих чудес. Их очень много, этих чудес. И все они достойны упоминания в Большом Собрании, потому что великий Бог, все чудеса, они соразмерны Божьему величию. Вот если вспомнить, что наша страна пережила, церковь пережила за 70 лет, ну, тех, кого уже в пеленках сюда привезли, они этого не вспомнят, а те, кто жил в Советском Союзе, вы вспомните, какие непростые времена были, времена ижовщины, времена 30-х годов, времена ГУЛАГа, гигантская система, которая поглотила 30 миллионов невинных жертв политических репрессий, потом посмертно реабилитировали. Времена Андропова, времена Черненко, Брежнева, Хрущева. Времена, когда за 70 лет дважды объявлялась пятилетка безбожия, искоренение религии, полное искоренение религии с обещанием о том, что пока, к такому-то году покажем последнего верующего по телевизору. Когда все структуры государственной власти работали на уничтожение. Высшая партийная школа, идеологический отдел ЦК КПСС, горкомы, райкомы, крайкомы. Коммунистическая партия была ядром Советского Союза. Все законы, законодательная власть, исполнительная власть, тюрьмы, лагеря, милиция, прокуратура. Все структуры работали на искоренение церкви. Братья и сестры, а мы с вами есть. У меня вопрос, почему? Господь сказал, я живу, и вы будете жить. По-человечески, если кто вот может себе вот эту летопись атеистического безумия вспомнить, по-человечески церковь должна была бы исчезнуть, и нас не должно быть, как церкви вообще. В коммунизм вас брать не собираемся. Расстреливали отцов, вот похороним вас здесь, как собак, расстреляем, и никакой Бог всемогущий не спасет вас от нашей руки. А ваших детей воспитаем в советском духе, они будут порядочными советскими людьми. Именно так в 30-х годах расстреливающие органы говорили нашим братьям убиенным. А ваши дети будут в порядочные советские люди. От вашего мракобесия во втором поколении ничего не останется. И убивали, и расстреливали. И черепами расстрелянных мужиков русских можно было бы выложить бы все Уральские горы. Такое огромное количество. Это десятки-десятки миллионов убитых. И, братья и сестры, и по-человечески церковь должна была бы исчезнуть. И никому из убиенных, кого расстреливали на этих тайных секретных полигонах, в голову не приходило, что через 70 лет на эти места массовых расстрелов будут приходить христианская молодежь и песни петь, жить для Иисуса, с Ним умирать. Молодежные там будем проводить, к посвящению будем призывать на этой земле, пропитанной кровью. Советского Союза уже не будет, имена палачей будут преданы забвению, а имена праведников будем вспоминать и радоваться, и петь песню. «Я к отчизне иду неземной, по кровавым следам христиан, братья и сестры, а вот мы с вами есть, а они исчезли». Разве это не чудо? Что церковь есть, она есть, она во веки веков будет. Мир исчезнет, земля исчезнет, друзья, а церковь будет на престоле с Иисусом Христом во веки веков. Весь этот мир существует ради церкви. Я еще раз повторяю, что культура всего этого мира, вся цивилизация – это побочный продукт истории. Мир, вселенная создана ради церкви. И поэтому очень важно уже этих мальчиков, которые вот уже приходят на собрание, мальчики, да, и написано о том, что ведите жертву к жертвеннику и привязывайте его веревками к жертвеннику, вервями. Чем раньше этих мальчиков привяжем к жертвеннику, тем лучше. А для чего жертву надо вязать веревками? А когда будет паленым пахнуть, чтобы не убежала, она должна быть уже привязана. И чем раньше, друзья, мы детей привяжем к служению Богу, в чем более раннем возрасте, тем лучше. И слава Богу, что у нас есть и детские хоры, и оркестры, и служение Богу. И детям открыт доступ к служению – это тоже чудо. В каждом уголовном деле у каждого служителя в приговоре написана строчка такая: «Осужден за присутствие детей школьного и дошкольного возраста». А что это значит? А это значит: «Паси агнцев моих, паси ягнят моих». Из этого узы шли. Сотни, тысячи братьев открывали доступ к церкви для детей и молодежи, друзья. И вот сегодня мы видим такую преемственность поколений. Братья и сестры, я хотел бы сегодня рассказать об одном очень важном чуде, тоже чуде, которое Бог совершил в нашем братстве. Это 50 лет издательству «Христианин». В этом году мы отмечать будем эту дату. Будут собраны все печатники, все, кто имели отношение к издательству, к типографии, к развозке, к переплету. На трехдневное общение в Апшеронске летом запланировано такое общение. А сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторым таким обзором или экскурсом, таким материалом документальным о том, как зарождалось это дело. Братья и сестры, для того, чтобы заниматься благовестием, нужно поле, нужны семена и нужны сеятели. У меня вопрос. Разложите по порядочку в историческом контексте, что вперед получилось. Ну, что Бог вперед приготовил? Поле или семена, или сеятели? Мне нужно три исторические даты. Если что приготовил Бог в нашей стране? Сеятели или семена, или поле? И когда это было? В каком году? Три исторические даты. Что вперед и в каком порядке? Пожалуйста, мужи, ваше вам слово. Как вы думаете? И, сестры, сначала Бог приготовил. В 1965 году было организовано благовестие в Совете Церкви. Все служители Совета Церкви были в отделе благовестия. И благовестники в нашем братстве были самые лучшие. Храпов – благовестник, Батурин – благовестник, благовестник, Минников Дмитрий Васильевич – благовестник, Хоев Михаил Иванович. Весь состав Совета Церкви – это был отдел благовестников. Бог приготовил сначала сеятелей. Потом, в 1971 году, Бог приготовил семена. Это издательство «Христианин» печатало литературу на 10 национальных языках, Евангелие издавалось. А потом Бог приготовил поле. В 1988 году прозвучала речь историческая Николая Георгиевича Батурина: «Братья, приготовьтесь к широкому масштабному благовестию». В 1989 году был последний узник освобожден, и началась обширная евангелизация, и сегодня наше многонациональное братство состоит из 80 национальностей. И мы поклоняемся Богу в 80 этносов, которые Бог дал нам. И еще раз, в 1965 году Бог приготовил сеятелей, отдел благовестия. В 1971 году Бог приготовил семена через обильное издательское служение тружеников издательства «Христианин», потому что все печатные машины работали на евангелизацию нашей страны. А потом Бог приготовил поле и послал нас и в тюрьмы, и в лагеря, в университеты, в воинские части, на площади, по рекам Сибири, Монголия, Бурятия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин. И у нас сегодня 360 миссионерских семей трудятся на обширной территории бывшего Советского Союза в качестве миссионерских семей. Итак, издательство «Христианин» надо рассматривать именно в этом контексте евангелизационного проекта, который Бог создал для нашей страны. Бог сначала подготовил сеятелей, потом семена, множество печатных точек, а потом поле. Итак, давайте поговорим об этом втором этапе, о семенах. Запомните эту дату, мальчики, запишите ее, она вам пригодится. 10 июня 1971 года. Это дата рождения издательства «Христианин». У нас было образовано независимое, бесцензурное, некоммерческое издательство, которое каждый год издает сейчас по 240 тонн литературы, и ни один экземпляр за 50 лет не был продан. Он никогда не преследовал наши типографии интересов прибыли, интересах коммерции. Итак, друзья, с чего все началось? Друзья, в России был такой первопечатник на Руси Иван Федоров. В Москве, в центре Москвы, есть памятник этого русского первопечатника. И на этом памятнике слова написаны из Библии. «Ради братьев моих и ближних моих». Я когда в библиотеке Ленина читал его биографию, я, знаете, прочел там такую фразу. «Книга издания в России – это всегда было уделом подвижничества». Бедный Иван Федоров, чего он только от Ивана Грозного не пережил? Чего он только от этого духовенства не пережил? Братья и сестры, он сам, Господь ему открыл, дал откровение, вот этот изобрести печатный станок, на котором он напечатал. Первая книга в истории России, эта книга называется «Апостол», «Деяния апостолов». Он сам выливал буквы, сам делал тиснение, сам оформлял, сам переплетал. И, братья и сестры, я хочу сказать, что в нашем братстве тоже был первопечатник Юрий Константинович Крючков. Это тоже наш русский Иван Федоров, который покоится на вашей калифорнийской земле. И вот о нем сегодня тоже хотел бы немножко вам рассказать. Он подарил мне две книги, которые успел издать на своей пенсии, калифорнийскую пенсию. Говорит, небольшой тираж, говорит, Вениамин у меня получил, все 150 экземпляров, один из них подарил мне. И вот из этой книги я взял такую цитату. «Создание печати в подпольных условиях в атеистическом тоталитарном государстве – это чудо всемирного масштаба. Условия, в которых осуществлялись поиски печати, были специфические. Сугубо богоборческая страна, где все средства науки и техники, массовой информации, весь государственный аппарат брошены были на то, чтобы как можно скорее покончить с религией и церковью. Правительство провозгласило на весь мир, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Дело печати в наших условиях мог осуществить только Бог, а мы, малограмотные и бесправные энтузиасты, как умели в своей немощи, старались понять волю Его и исполнять ее». Итак, братья и сестры, есть место чуду. Вот эти малограмотные энтузиасты создали такую прекрасную печатную машину, которую вы видите. Действительно, братья и сестры, история издательства «Христианин» – это история о великих Божьих делах в 20 веке. Это не просто застывший монумент какого-то прошлого, а это живая история, которая говорит о том, что Бог всемогущий. Потому что для создания вот этой независимой печати в условиях жестоких гонений нужна была большая вера и нужно было Божье содействие. И участие сотен и тысяч людей, которые должны были хранить тайну и верность в тайне, как написано, человек верный таит дело. Человек верный таит дело. Нужны были люди верные, которые умели бы на своем языке хранить тайну и не разбалтывать ее. И таких людей, слава Богу, было немало. Братья и сестры, материал, которым я с вами поделюсь, он взят из этих открытых источников. Это книги о печати, печатники некоторые издали. И кто пожелает узнать больше, чем в рамках нашего семинара сегодняшнего, я советую прочитать эти книги. Итак, давайте о контексте поговорим. Нужда была в Слове Божьем. Она была повсеместная. Федору Михайловичу Достоевскому принадлежит этот афоризм, что гибель народу без Божьего Слова. Друзья, у нас отнял атеизм Слово Божье. Мы были похожи на то воинство, как народ израильский, когда филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали себе меча или копья, и должны были ходить израильтяне к филистимлянам и оттачивать свои топоры. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа. Вот мы были похожи на такое воинство. Ни меча, ни копья, ни песенника, ни Евангелия, ничего. Один экземпляр на всю церковь. А все остальное в рукописном виде. Вот несколько экспонатов, посмотрите. Рукописное Евангелие от Луки. Один Новый Завет на всю церковь. А вот, пожалуйста, рукописная Библия. 1960 год. Вся Библия переписанная. И это был хлеб. Вот так переписывали. Сегодня брат рассказал о том, что подарил на день рождения переписанное Евангелие от Иоанна. А вот, пожалуйста, рукописный сборник песен на немецком языке. И все писали, писали. Рассказы для детей переписывали девушки, которые мечтали выйти замуж и стать мамами. Что если я выйду замуж, родятся у меня дети, чтобы деткам было что читать, надо уже с 20 лет переписывать рассказы. И переписывали талмуды целые, книги, которые у нас сейчас в переплете лежат на полочках. Да? А тогда переписывали, готовились к семейной жизни. Что было, что деткам читать при лампадке, да? Друзья, в таком государстве мы жили, где была строжайшая цензура, установлена на все государственные типографии. Ни одному некомсомольцу устроиться туда грузчиком даже невозможно было, не то что там литейщиком или наборщиком, чтобы не подсмотрел ни какой-нибудь сектант-баптист секреты технологии издательского дела. В нашей стране действовала строгая цензура на всех уровнях, что касается издания. Государственные типографии были объектами особой секретности, чтобы не допустить верующих к тайнам печатного дела и шрифтам самиздата. Все было направлено на то, чтобы у народа Божьего не было ни меча, ни топора, ни копья. Ничего, чтобы не было. Братья и сестры, и в этих условиях может что-то родиться, что-то создаться? Какой типографии? Когда братья об этом говорили и стали узнавать об этом во всех бы, то у братьев, служителей, которых веры не было, говорят, вы строите небесные, вы строите воздушные замки, а воздушных замков не существует. Вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Так вот с насмешкой отзывались о вот этих дерзновенных планах веры, проектах веры, которые исходили из сердец людей, которые верили в Божие всемогущество. Почему? А потому что, посмотрите вот на этот документ архивный, на нем лежит гриф «Секретно». Я его нашел в государственном архиве. Это очень интересный документ. Здесь написано, переписка ведется между двумя ведомственными. Значит, председатель Совета по делам религии был полковником КГБ. И начальник по охране военных и государственных тайн в области печати. Вот эти два чиновника ведут переписку о статьях в журнале «Братский вестник». И один чиновник, полковник, пишет другому чиновнику, который ведает всеми гостайнами, о том, что я считаю, что из подготовленного к изданию журнала «Братский вестник» надо изъять статьи Карева «Уроки Гефсимании», «Влияние распятого Христа», «Смерть и погребение Христа» и «Скорбь Магдалины». Вот эти четыре статьи надо изъять. А что оставить? Патриотические статьи, «Любовь к родине», благодарственная телеграмма Сталину, поздравление правительства с очередной датой Октябрьской революции. Вот это все оставить. А вот это все, где жизнью пахнет, да, где какое-то слово жизни есть, все убрать, ничего нельзя. Братья и сестры, я не привыкли так ходить, затачивать свои топоры к ним, да? Разрешите издать? Нет, нельзя. Ну ладно, хорошо, в этот раз нельзя. Ну, может, в следующий раз можно будет, да? И вот так выстригали, вырезали все живое, чтобы там ничего жизнью Божьей, Духом Божьим не дышало. Чтобы это был просто вестник такой, знаете, пропагандистский, от церковной, ну, как бы патриотичной жизни, там, и восхваляющие органы коммунистической власти. Вот такой был братский вестник у нас. И люди, которые были воспитаны в этом духе десятилетиями и принимали это как данность, вдруг увидели дерзновение веры наших братьев и сказали: «Вы подпрыгнули выше Гагарина и Титова. Этого быть не может». Вот посмотрите, что они написали. Вот тоже еще один документ. Пленум всех Б, 64-й год. Они пишут обращение к нашему братству, к служителям оргкомитетам, к людям веры, движимым Духом Святым. Что они там пишут? «Мы надеемся, что оргкомитет прозреет и убедится, что путь, которым он пошел и которым ведет своих сторонников, это путь необоснованных надежд, нереалистичных, несбыточных мечтаний». Это пленум. Это руководящий орган всех Б, под которым 5 союзов. Там были евангелисты, баптисты, менониты и христиане веры евангельской, и еще кто-то. Это все несбыточные мечтания. У них такая вера была, что это с Богом, это все несбыточное. А опираясь на коммунистическую партию, там все стабильно и все будет хорошо. А Господь сказал: «Тот, кто сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам на всего?» Да? Мы строили свои планы в расчете на возможности Господа Бога, что с Иисусом Христом, если будем за станом, в рубищах, но со Христом мы в нем будем иметь все, от него будем все, и никому не будем обязаны, ни с каких престолов высоких мы никаких подачек не ожидали. И вот этому обществу неверующих служителей казалось совершенно невозможным что-то делать без позволения безбожной власти. Неподцензурность духовной литературы является полнейшим безумием для тех, чье мышление сформировалось под гнетом угождения атеизму. Итак, друзья, бесцензурная печать нашего братства – это результат пробуждения, дату которого мы сегодня отмечаем – 60 лет. А вот факты, братья и сестры. Начиная с первого послания инициативной группы 13 августа 1961 года, ни один напечатанный в Совете Церквей материал не подвергался цензуре внешних. Не чудо ли это? Мы 60 лет живем как свободные. Господь говорит: «Я искупил вас, не делайтесь рабами человеков». Мы никогда не жили в этом рабстве цензуры. Это поколение свободных людей, мыслящих свободно, живущих свободно, дышащих, служащих Бога, избирающих своих служителей как представители на съезды, и никогда с ними не согласовывали повестки членских собраний или повестку съездов наших, или совещаний, или содержание наших статей. Мы другой народ уже, мы мыслим иначе, чем то, как мыслили они. И это положило, вот начало этому явлению положило 13 августа 1961 года, дата нашей свободы, которую Бог вывел нас на ту свободу во Христе. Свобода в печати, свобода во всех областях жизни. Братья и сестры, служители инициативной группы, затем оргкомитета, затем Совета Церквей, провозгласили принцип, чтобы глава церкви только Христос, и церковь должна быть независимой от мира. И это предопределило все будущие шаги образования бесцензурного издательства «Христианин». Все было на законном основании нами сделано. В 66-м году было написано заявление в правительство с просьбой издать 10 тысяч Библий. Хрущеву было адресовано и Косыгину такое заявление, подписи вот здесь, видите, Крючков, Винц, 66-й год. И братья ждали ответ. Ответа никакого не получилось. Никакого ответа не было. Знаете, отсутствие ответа тоже ответ. А через 5 лет, через 5 лет, уже в 71-м году, братья еще раз написали заявление Косыгину. Но уже другого характера, уже не, мы от вас уже ничего не просим. Это мы в 66-м году просили: дайте нам 10 тысяч Библий в ваших гостипографиях. А теперь мы вас ничего не просим, мы вас просто уведомляем, что мы без вашей помощи изобрели, сами разработали методы печати, сконструировали машину для печатания духовной литературы, и наши усилия завершились успехом. И в конце этого заявления было написано: Просим вас не чинить препятствий в нашей работе и считать литературу, имеющую подпись издательства «Христианин», легальной. Со своей стороны мы обязуемся не печатать никакой иной литературы, то есть политической, диссидентской, кроме внутрицерковной, христианской, и не передавать кому-либо технологию печатного процесса и чертежи машин. Мы это обязательство выполнили. Пообещали, и наши братья таких услуг никому не оказывали. Итак, друзья, первые шаги, как это все начиналось? «С опасностью жизни от меча в пустыне достаем себе хлеб». Книга «Плач Иеремии», 5 глава, 9 стих, друзья. В 60-х годах харьковская молодежь уже освоила метод гектографа. Этому методу примерно 100 лет. И, ну, вот это в народе говорят, это синька, да, синька. Что такое синька, друзья? Это вот примерно вот образцы. Печать синькой или гектографом давала 350 четких копий с одного листа. А вот первый журнал «Вестник спасения», он был издан в количестве 60 экземпляров. Братья и сестры, что такое 60 экземпляров на все братство? От Бреста до Владивостока. Что такое 60 экземпляров? Ну что можно сделать этим дедовским методом печати, как можно удовлетворить потребность народа Божия? Ну хорошо, что когда ничего нет, и за это спасибо. И за 350 экземпляров, ну, там на какую-то общинку небольшую, там поделились, там. Но это же не решает коренным образом ничего, никаких проблем. Проблем благовестия, тем более должна быть у братства своя печать. Что делать, с чего начинать? И вот, братья и сестры, удивительное Божье водительство. Вот сестра недавно рассказала нам эту историю, я ее записал. Она сказала буквально следующее. Представьте на минутку, что вы живете в Советском Союзе. Вам 30 лет. Вы не имеете высшего образования, тем более полиграфического. Живете в стране, где все, что вы делаете, находится под контролем. Не только спецорганов, но сослуживцев и соседей. С чего бы вы начали создавать печатную точку? Вот вы бы лично с чего бы начали? Вот перенесите, что вы вот 30-летний молодой человек в 65-м году. Вы бы с чего начали? Образования нет, знаний нет, а задача поставлена Советом Церкви – организовать печатную точку. Ведь о том, как печатаются книги, у вас нет ни малейшего понятия. Какие конкретные шаги вы могли бы предпринять? Вот тут и начинается чудо. А в чем это чудо? А вот в чем. Ревнуя о Божьей славе, Геннадий Константинович сокрушался. Господи, мир так красочно разрисовывает этикетки на папиросах, этикетки на бутылках со спиртными напитками изобилуют красками. А нам нельзя простой черной печатью размножить Твое Слово, которое несет людям спасение. И вот в ответ на это стенание Господь удивительным образом вышел навстречу. Летом это было 63-го года. В центре Москвы прогуливались три брата и рассуждали о том, как бы поднять этот вопрос, сдвинуть с мертвой точки организацию печати. Они прогуливались по Старой площади в районе Лубянки, сокрушались, рассуждались между собой. И в это время, когда они об этом рассуждали, вдруг им в глаза бросился огромный плакат на стене Политехнического музея. А там было красочными буквами написано «Японская выставка малогабаритного печатного оборудования». Они переглянулись между собой. Почему бы не пойти на выставку? Мы только на эту тему рассуждаем, посмотрим. Друзья, вот этот политехнический музей, он находится рядом с Лубянкой в центре Москвы, напротив приемной ЦК КПСС. Здесь когда-то Луначарский с Марцинковским диспуты проводили, и Марцинковский побеждал, как правило. И вот братья попали на эту выставку. И знаете, что они там увидели? Войдя в зал выставки, братья увидели малогабаритную офсетную печатную машинку. И гид из Японии демонстрировал ее возможности. Но задавать гиду вопросы было небезопасно. Можно было на себя обратить внимание других служб, которые там внимательно следили, кто чем интересуется. И задерживаться долго было тоже нельзя, тоже было небезопасно, ты мог бы обратить на себя внимание. Поэтому братья в группе туристов стали внимательно ходить кругами вокруг этой малогабаритной печатной машины. Самое главное, они поняли идею, что из 5 существующих видов печати адаптировать к нашим кустарным, квартирным, чердачным, подвальным условиям можно только один тип печати под названием офсетная. И еще что они поняли, что офсетная машина без офсетных пластин не работает. Если все это иметь, а пластин не будет, то это все бесполезно. А пластины как изготовить, где получить материал? И начались поиски. Юрий Константинович увольняется с работы. Он работал на шахте электриком. Он увольняется с работы, друзья. Он в то время был уже отцом большого семейства, если я не ошибаюсь, вот память мне не изменяет. По-моему, у него уже было в то время 6 деток малолетнего возраста. И по заданию Геннадия Константиновича он тайно проникает в библиотеку Ленина по паспорту своего отца, только с московской пропиской можно было в читальных залах работать в библиотеке Ленина, получает пропуск на своего отца и 5 лет занимается исследованием всей технической литературы и документации, чтобы понять технологию издательского дела, чтобы понять, как изготовить эти офсетные пластины, чтобы понять химический состав типографской краски, из каких химикатов она состоит, чтобы самому из этого набора химикатов в домашних условиях заварить вот эту кашу и сделать самому самодельную печатную типографскую краску. Вам же ведь никто не даст из типографии настоящую краску, значит, ее самим надо изготавливать. И вот он этим занимался 5 лет, а он был какого-то такого, ну, как вы знаете, технического склада ума, да? Он был в этом деле очень хорошо понимающим человеком, и в результате, друзья, его 5-летние исследования увенчались успехом. Город Ногинск, Московская область, дом Софьи Петровны Бочаровой. Это удивительная женщина, она никогда замужем не была. Но она действительно, о ней можно сказать словами Евангелия, что незамужняя заботится о том, как угодить Господу. Она свой дом предоставила Юрию Константиновичу, и он там химичил. Он там сжег резину, она приходит с работы, а весь потолок черный, потому что дядя Юра резину сжег, добывал сажу для типографской краски. Он изготавливал, экспериментировал, пластины изготавливал, и она все это терпела и во всем принимала участие. Вы знаете, друзья, это была удивительная сестра, которая умерла на служении в издательстве, она заболела раком и умерла на служении в расцвете своих лет. Она 11 лет потом еще будет трудиться в издательстве «Христианин». Но самое главное, что в ее доме был сделан первый макет полудеревянной печатной машины. Вот этот макет сделал Юрий Константинович и сфотографировал. Это копия с его книги. Друзья, это было, конечно, очень смешно смотреть на эту печатную машину, где была ручка от мясорубки, а цепь была от велосипеда, а валик, на который наматывалась там пластина, была в качестве бидон от молока. И в этот бидон от молока было цементом замуровано валик такой, зацементирован, чтобы посередине ос держало. Потому что надо было как-то его сделать устойчивым, чтобы пустой внутри не был. От стиральной машины там был прижимной валик. Ну, в общем, собрал как мог из всего, что было. И сделал вот такое вот прекрасное. Главное, что он понял идею, как это все работает. Как все это движется, как это все работает, друзья. Он сам изобрел вот эту типографскую краску из всех химикатов. Он изобрел сам вот эту офсетную пластину, которую доставляли в госучреждение только из Японии, за границу. Он сам, дядя Юра, это все сделал. И смастерив такую машину, друзья, он в 67-м году отпечатал на этой машинке своей деревянной, полужелезной, первое Евангелие от Иоанна. Это запомните дату, 67-й год. Мальчики там записывают, да? Записываешь, да? 67-й год запиши. Это первая ласточка. Это первое облачко благословений. 67-й год народ Божий получил уже Евангелие от Иоанна, 1000 экземпляров. Черная печать. Это уже не синька, это не просто рукописным, там, каллиграфическим, это уже у нас было ощущение, что мы чего-то достигли, понимаете, тысячу экземпляров. Евангелие от Иоанна. Дальше, друзья, дядя Юра проходил дальше, исследовал, экспериментировал и сделал вторую печатную машину, уже металлическую. Видите, она уже у него преобразовалась. Это металлическая конструкция. Она была изъята на Кавказе, в Абхазии при обыске. Она не сохранилась, но у него она сохранилась в виде фотографий. И вот одна сестра вспоминает, как, какой ценой Юрию Константиновичу, а это его фотография такой молодости, какой ценой ему доставались эти эксперименты. Я прочитаю, это очень сильное свидетельство. «Одной из главных частей в машине является алюминиевая печатная форма пластина. Без нее нельзя было напечатать ни строчки. Вручную изготавливать печатные формы сложно. С алюминиевой пластиной снять окись наждачной бумаги не так просто. А если за день пластин подготовить штук 20, то ногти кровоточили на опухших пальцах. Я, наверное, поеду домой, отдохну, пока пальцы заживут», – сказал Юрий Константинович. «Надел белую рубашку, а застегнуть пуговицы не может. Остаются кровавые пятна от кровоточащих палец». И говорит сестре: «Помоги, пожалуйста, застегнуть пуговицы». Вот так вот с ранеными пальцами он уехал домой. Зажили пальцы, через месяц вернулся к своим экспериментам. Друзья, вот так доставалось все это. Кровью, потом, верностью, трудолюбием, посвященностью и большой жертвой. И Бог питал ум и открывал, как эти колесики должны между собой взаимодействовать, как надо улучшать эти механизмы, из каких запчастей это все, каких братьев подключать, потому что токари нужны, которые могли бы днем у станка работать, а ночью для издательства изготавливать ту или иную железку. И Господь посылал в нужное время нужных людей. Я одним из таких Божьих нужных людей в свое время был Виталий Иванович Пищенко. Он жил в Харькове, он тоже в сердце носил эту идею, чтобы братство имело книгоиздание. И когда он, как человек верный, попал в Ногинск и увидел эту полудеревянную печатную машину с ручкой от мясорубки, он взял листок бумаги с отпечатанным текстом, и у него от волнения и радости перехватило дыхание. Работа по созданию машины и совершенствованию лабораторных методов потом перекочевала к нему на Украину, в Харьков, а потом на Кавказ. И так Виталий Пищенко 25 лет своей жизни посвятил труду печатания Слова Божьего. Он был удивительным тоже сподвижником Юрия Константиновича в этом деле, который стоял тоже у истоков создания печатной машины. Друзья, перед вами это уже четвертое поколение печатной машины. Третье поколение – это была односторонняя печать, четвертое поколение – уже двухсторонняя. Вот видите, двухсторонняя пропечатка листов. Скорость печати – один оттиск в секунду, за минуту 60 листов, за один час 3600 листочков, отпечатанных с двух сторон. 3600 за один час. Братья и сестры, она была подобна скинии в пустыне, простая, легка для разборки, переноски и сборки. Ее можно было двум-трем сестрам в руках, в чемоданчиках перенести, перевезти в любое место. А вот, друзья, это же дело не стояло на месте, пятое поколение офсетных машин. Когда Геннадий Георгий Петрович Винц приехал в Ногинск, увидел все эти конструкции Юрия Константиновича, он говорит: «Юрий, собирай все свои чертежи и поехали в Киев. У нас там братья-инженеры, грамотные люди, они тебе помогут». Он приехал в Киев, и там грамотные братья-инженеры помогли чертежи создать, расчеты сделать, все правильно описать, каждую деталь. И потом пошел уже, знаете, совсем на другом уровне. Вот это все, то, что у Юрия Константиновича было в уме, из его ума вытащили эти все идеи, перевели в чертежи, в расчеты, токарям дали заказ и собрали вот такую прекрасную машину. И они заработали, братья и сестры. И это уже в четвертое поколение, вернее, пятое поколение офсетных печатных машин, оно отличало своей производительностью 120 листов в минуту, 2 листа в секунду, с двухсторонней пропечаткой, 400 Евангелий полных новых заветов в день. 400 новых заветов за одну рабочую смену. А рабочая смена была 14-16 часов. Друзья, если учесть, что машины изобретены и сделаны руками умельцев-христиан, не имеющих специального технического образования, что это, как не чудо Божье? Вот это что, если не чудо? Это из области чудес. Ни одна деталь не была взята от государственного печатного станка. Электромотор был взят от старой стиральной машинки, цепи от велосипедов и мопедов. Даже чернила для печатания были изготовлены в домашних условиях. Когда первые печатные публикации попали в руки советских химиков, им пришлось признать, что подобных чернил не существует в Советском Союзе. Эксперты доказали, что это самопальное, самодельное. И они были правы. Подобных чернил ниоткуда они не были украдены. Они были сделаны умельцами из химикатов. Разве это не чудо? Братья и сестры, а теперь по порядочку. С чего начинается книгоиздание? Давайте небольшой курс я проведу. По порядочку все этапы, чтобы было понятно. Вот прежде чем выйдет уже книжка в таком виде, в переплетенок, который у нас на столике, с чего все начинается? Все начинается, друзья, с того, что надо сначала создать текст. Поэтому издательство мы стали только тогда, когда нашли метод набора текстов. Как сегодня набирают? На компьютере. Вот нам в компьютерный век можно понять, когда, как набрать, когда нет компьютеров. Даже печатные машинки отсутствовали, потому что печатные машины были на контроле у спецслужб. Каждая печатная машина имела свой логин, пароль, там, номер там, серийный, производство и отличительные знаки печатные, которые все фиксировались в КГБ. Друзья, но на печатной машине набирать тексты, журналы, братские листки, вестники истины, Евангелие невозможно. Это другой совсем текст получается. Значит, надо было что-то изобрести самим. Друзья, и Геннадию Константиновичу Господь дал откровение. Дело в том, что в государственных типографиях для этой цели пользовались буквоотливными и строкоотливными машинами. Но для верующих это было все недоступно. Отливать строки, буквы, газеты, журналы. Значит, надо было что-то другое найти. А что найти другое? Каким образом? И вдруг Геннадий Константинович, находясь там в конспирации в Латвии, в Энспилсе, ему Господь озарил таким откровением. Можно набирать текста методом аппликации. Что это значит? А это значит буквально следующее. Из книг по словарям, вернее, по слогам и словам стали вырезать и составлять тексты. Вырезать буквы, вырезать отдельные слова, знаки препинания. Все это вырезалось. Затем составлялся текст, набирался текст. Текст был набран не на компьютере, а об этим простым методом аппликации. И этот метод, хотя трудоемкий, вырезать из книг буквы, ноты, символы, знаки и наклеивать их, но зато независимый и с неограниченными возможностями. Потому что наклеенный таким образом хороший оригинал можно было фотографировать и делать с него качественные печатные формы. Вот перед вами страница Евангелия от Иоанна, набранная методом аппликации. Каждая буквочка вырезана и приклеена. Смотрите, как все хорошо. И сформатировано, и скомпоновано. Абзацы, колонки, шрифты различные. Из книг с четким шрифтом, желательно мелованной бумаги, которые издавались, книги КПСС, Ленину там и так далее, из этих хороших книжек, с четким шрифтом, лезвием вырезались буквы, слоги, знаки, а иногда словосочетания, и набирались духовные статьи. Работа была, друзья, очень кропотливая. Буквы разлетались от малейшего неосторожного движения, дыхания. Их нужно было составить в строку, выровнять и как-то закрепить, наклеить. Необходимо было сконструировать какое-то приспособление, чтобы облегчало работу. И вот в это время из имеющегося под рукой материала Геннадий Константинович стал готовить специальные наборные машины. Вот они выглядели таким образом. Видите, вот одна из наборных машин перед вами. Это приспособление, друзья, для выравнивания букв на этой наборной машине. Из нержавеющих чайных ложек Геннадий Константинович вытачивал, шлифовал и приспособление для нарезки и приклеивания букв. Все приходилось делать вручную, тихо, на коленках, чтобы не вызвать подозрений, потому что квартира была конспиративная. Напильник, плоскогубцы, молоток – вот все инструменты, какие были в его распоряжении. И он придумал вот такие инструменты и сам им дал название – наколюшка и прочее, прочее. Вот эти наколюшки, они изготавливались из чайных ложек, раздавались сестрам, и они могли вот такой сделать наборный цех в каждой квартире, в каждой комнате, где бы сестры ни жили. Конечно, многие из них глаза потеряли, зрение потеряли на этой работе, потому что она была каждый знак, каждую там все это рассматривать, это было колоссальное напряжение для глаз. И вот вам в 71 году вышел первый вестник, первый братский листок, набранный методом аппликации. Кстати, бумага была, на котором отпечатан братский юбилейный листок к десятилетию братства в 71 году, бумага была, листочек в клеточку. А текст уже был методом аппликации, это уже была черная печать. У меня сохранился еще с тех пор оригинальный листочек, бумага в клеточку. Белой бумаги не всегда было в магазинах доступно. Вот, друзья, первый журнал «Вестник истины» был набран методом аппликации с тех пор, как появился вот у нас вот такой метод. Вот за 12 часов... Рабочий день можно было набрать 1,5 страницы машинописного текста. Не быстро, но дешево, надежно и неистребимо. 1,5 странички за 12 часов работы. Вообще египетский труд, друзья. Согласитесь. И вот в такой типографии был, друзья, неистощимый потенциал. В любом киоске приобрел книгу, купил пачку лезвий, и наборный цех оснащен необходимым на целый год. Вырезай, клей, монтируй и издавай. Позже под обыски попали наборные книги, инструменты, и следственные органы удивлялись. Это же египетский труд. Они понимали, с таким методом набора христианскую печать не уничтожить. До тех пор, пока продаются книги и журналы, будут существовать и наши наборные цеха. Это так и было. И вот Любовь Егоровна вспоминает, что работать легко было, приятно, радостно, а главное назидательно. Ведь это технический, не технический текст, а живая духовная статья. И обучиться этому благословенному ремеслу несложно и недолго. В общинах братства отыскивали не специалистов, а посвященных Богу христиан, которые жаждали потрудиться во славу Бога. Итак, друзья, основные процессы самиздата. Ну, я уже сказал, что все начиналось с набора. Цеха, тексты сначала набирали в кассе, потом в кассах буквы и слоги распределяли по алфавиту, затем монтаж, наклейка текстов, строк, все это делалось, оформлялась страничка, все, страничка оформилась. Дальше эту страничку передавали куда? В фотолабораторию. Делался фотопозитив. Кстати, вот здесь, да? Вы видите такой фотоаппарат? Для изготовления пленки позитива. Этот тоже фотоаппарат сделал Геннадий Константинович своими руками, из подручных материалов. Этот фотоаппарат проработал все 20 лет в условиях нелегального издания. Он делал все негативы, позитивы для издания. А затем изготавливались офсетные формы. И затем только офсетные формы готовы передавались в печать. Вот такая, друзья, технология. А затем, друзья, нужно было найти дом верных людей, которые согласятся принять типографию на 1 месяц. Часто это был или чердак, или какое-то помещение, если маленькие дети, чтобы дети не знали. Нужно было подготовить это помещение, сделать шумоизоляцию, завести туда продукты, продумать о безопасности, дополнительная калитка, вход, выход. Затем нужно было доставить там 3-5 тонн бумаги туда, химикаты, печатный станок, да так, чтобы соседи не заметили. И только потом начинался рабочий процесс. Приезжали люди на все готовое и в течение месяца делали тираж. Друзья, как это происходило? Вот тоже некоторые архивные фотографии из этой области. Работа запечатанной машины. Процесс рабочий был примерно от 14 до 16 часов в условиях конспирации. На окнах, вы видите, висят одеяла для подавления шума. А если в вентиляции, а если одеяло на окнах, значит форточки закрыты, вентиляции нет, испарение химикатов, голова кружится, у всех печатников профессиональная болезнь, это головная боль и многие-многие проблемы со здоровьем, отсутствие вентиляции. Даже однажды в одной типографии зажгли свечку, она не горит, кислорода нет. А по 16 часов работали, а свечки не горели. Это был один из самых напряженных процессов работы. Подача бумаги без самонаклада, вручную. Каждый листочек, вот я, помните, я вам цифру приводил, что 2 листочка в секунду. Значит, надо было руками 2 листочка в секунду подать. И тот человек, который стоял, одевал резиновые такие наконечники на пальчики, и вот должен был часами подавать по 2 листочка в секунду. Других у нас приспособлений для подачи листочков не было. Это был самый тяжелый, кропотливый процесс подачи вручную всех листочков бумаги, чтобы вал не захватил 2 листа, потому что если пойдут 2 листа, это пойдет брак, надо останавливать весь процесс. Где работали, друзья, там и спали печатники, диванов, раскладушек, двухъярусных кроватей там не было. Спали между этими пачками. Хранились там, где хранились горы чистой бумаги и готовой продукции. И соглашались на этих условиях, друзья. Вот так вот молодежь 70-х годов умела спать на полу без перины, без кровати, ортопедических матрасов месяцами и Богу служить. Удивительная жертва, друзья, и посвященность Богу. А дальше, друзья, когда напечатали 5 тонн продукции, надо что было сделать с этими листочками? Переплести. И вот этот, начиналось, знаете, что фальцовка, то есть листочек надо было сложить пополам ровненько, потом брошюровка, когда листочек в листочек, должна быть тетрадка собрана, это тоже египетский труд, просто все садились и все листочки складывали и делали брошюры, а потом тетрадка с тетрадкой, а потом переплетный цех, потом обрезка и потом последний этап – развозка литературы. Друзья, это тоже был ответственный этап. Надо было развозить тайно. Вот представьте себе, если в автомобиле «Жигули» перевозится 500 килограмм в багажнике. Вот вы со стороны заметите, что там 500 килограмм? По рессорам, да? Так вот, братья придумали такие штуки, чтобы не видно было, чтобы машина за 500 килограмм не просаживалась. Брат Владимир лучше расскажет, как у них это получалось. Чтобы ни на одном посту ГАИ не заподозрили, что там 500 килограмм. Надо было специально усиленные рессоры такие, пружины. Брат вот Харитон в этом участвовал в служении также. Они знают, как это было не просто. Самопальные такие у нас мастера были, которые старались хранить тайну, чтобы ни со стороны не подпасть под подозрение ни на одном посту ГАИ. А надо было делать тысячи километров с этим драгоценным грузом, чтобы ни на одном посту убирались сиденья, вместо сиденья делались и прочее, прочее. Детей обычно клали на эти, поверх этих Евангелий, накрывали одеялом, и дети спали поверх этих святых книг, если на посту остановят. Что у вас там? Да ребенок спит. Ну ладно, езжайте дальше. Или, например, в Кицканах. Там были сады с яблоками, грушами, и братья осенью 20-30 тонн яблок, груш развозили, там продавали оптом и так далее. И вот мой отец всегда приезжал к ним в Кицканы и говорит: братья, сегодня в этом году весь урожай будет для Господа. А что такое, Михаил Иванович? Ваши груши и яблоки нужны будут прикрытие, использовать для прикрытия, для перевозки литературы. 3 тонны литературы, а поверх 3 тонны яблок. Подъезжает машина, пост говорит: что у вас там, яблоки? пахнет ароматно как. Можете дать ящик? Конечно, начальник, возьми. На каждом посту ГАИ по ящику яблок, и машина до Урала, до Сибири доезжает, а там 5 тонн литературы, и никакого бизнеса, весь бизнес во славу Бога, все. И вот так под прикрытием груш и яблок развозили из Молдавии до Средней Азии, до Урала, до Сибири вот эти драгоценные книги по всей стране. Это был тяжелейший труд, друзья, рискованное дело. Брошюровка, друзья, я уже сказал, как, с чем это было связано. Обрезка вот тут в готовой продукции. Один Бог знает, как трудно доставалось им это служение. Они работают по 16 часов в сутки, но работают с таким вдохновением, что сами не желают отдыха и сна. И радуются, когда есть у них труд, когда они могут то на молдавском, то на белорусском, то на украинском, то на немецком языке что-то напечатать. Выпускались также Евангелия на грузинском и осетинском языках. Слава Господу за это. И это из отчетного слова Геннадия Константиновича в 1976 году на всесоюзном совещании служителей в Харциске. Вот такой он отчет подготовил. Вот из этого отчета мы видим, что уже издательство работало на благовестие. На всех национальных языках Новые Заветы издавались. Кстати, маленькая историческая справочка. Вы, может быть, читали или слышали, до вас доходил слух, что какие-то огорчения были между Советом Церкви и Храповым Николаем Петровичем. Слышали что-нибудь такое? Так вот, я вам маленький секрет скажу. В чем было это огорчение? На одной из совещаний Совета Церкви Николай Петрович приехал и говорит: «Братья, у нас издательство теперь работает, а я подготовил 3 тома книги «Счастье потерянной жизни» для издания». А Геннадий Константинович ему говорит: «Николай Петрович, у нас станки печатные работают для того, чтобы удовлетворить первичную потребность народа Божьего. Не в наших мемуарах народ Божий сейчас нуждается, а в хлебе, в живом хлебе, в хлебе жизни, в Евангелиях. И пока мы не удовлетворим потребность народа Божьего в Слове Божьем, никакие мемуары печатать не будем. Когда-нибудь до этого дойдет время, но не сегодня». И он обиделся, он огорчился. Он подумал, что обесценили его труд, но не обесценивали. Это была очень высокая ответственность, что мы в первую очередь должны удовлетворить не просто мемуары, воспоминания, хотя это имеет свою ценность, да? А хлеб жизни, слово евангельское, потому что одно Евангелие на общину. Сначала хлебом надо напитать, а потом будем мемуары читать. Все в своем порядочке. Ну, это потом ситуация выровнялась, и опять все хорошо было. Теперь у нас есть и Слово Божие, и 3 тома «Счастье потерянной жизни» издаются, там миссия Фриденштейна издала, потом после, ну и так далее. Итак, друзья, атаки на издательство «Христианин». Следующая рубрика. Ну, как вы знаете, за 30 лет истории нашего братства в эпоху гонений сменилось 6 правителей. И каждый из них теснил церковь и подписывал указы, и принимал законы против свободы проповеди Евангелия. И вот в 70-м году Геннадий Константинович ушел на нелегальное положение совершать служение в условиях конспирации, а в 72-м году для ликвидации издательства «Христианина» и Совета Церквей была подключена контрразведка. Это был орган, ведущий разведывательную работу за пределами страны и противодействующий шпионажу внутри страны. И контрразведка располагает более мощными средствами, чем КГБ. Это были в высшей степени самые профессиональные обученные работники контрразведки. 400 человек были брошены на ликвидацию Совета Церквей, тайного конспиративного места, где он находится в Энспилсе, искали это место, и ликвидировать все точки печатные. Это был 72-й год, друзья. И что? И что, ликвидировали, братья и сестры? Под сенью всемогущего были безопасны. Эти силы находили любых людей в любой точке мира, в любой точке земного шара, а у себя в своей стране, хранимых Богом, под крыльями Всевышнего, были безопасны, и служение продолжалось. Это ли не чудо, друзья? Хотя были потери, были потери. Первая потеря у нас была в 1974 году. Латвия, хутор, Лиготне. Вот в этом домике, который вы видите на этой фотографии. Здесь была обнаружена печатная точка издательства «Христианин». Изъято было 30 тысяч Евангелий, 13 тонн бумаги, печатная машина, и арестовано было 7 сотрудников издательства «Христианин» вместе с хозяином дома, Гауэр Евгений. Кстати, когда я совсем недавно от одного брата из Америки, вот здесь, который живет во Флориде, брат Стрелков, его фамилия, он мне прислал эту фотографию, и вот такое маленькое, очень ценное свидетельство. Можно я вам прочитаю об этом хозяине дома? Мне очень понравилось это свидетельство. Хозяина дома, Евгения Гауэра, осудили на 4 года лагерей, и его в КГБ допрашивали, кто старший, кто привозил бумагу, кто увозил. А он отвечал, вы меня в Иудины сапоги не обуете. Следователь спрашивает, что, в какие сапоги? В Иудины. Это Иуда предал Христа, и вы меня хотите в Иудины сапоги обуть? Не обуете. Брат Евгений хорошо говорил по-немецки, но по-русски с небольшим акцентом. Воистину Господь давал ему мудрость и твердость духа не обуться в Иудины сапоги и сохранить тайну издательского дела. Это был такой простой мужичок. Он умер в Германии, в Гумерсбахе, и он перед смертью сказал слова, «Если бы вернуть то время обратно, я, не задумываясь, обратно взял бы к себе печатников, чтобы печатать Слово Божие в своем доме, и опять бы пошел в тюрьму». Вы понимаете, человек перед смертью, когда земля уже уходит из-под ног, о чем он вспоминает? О служении. Друзья, в вечности что мы будем вспоминать? В каких ресторанах обедали? На каких яхтах плавали? Какие марки машин покупали себе? В вечности, друзья, мы будем вспоминать не о пляжах, не о курортах. Мы будем вспоминать о том, как мы удостоились Богу послужить, если успели послужить. Вот это будет приносить нам самую большую радость. Господи, мы для Тебя, Искупителя, кое-что успели сделать. Слава Тебе, что Ты нас несчастных употребил для Тебя, для Твоих больших целей. Друзья, спешите служить Богу. Сейчас мы в других условиях живем, в других исторических условиях. Друзья, не бегайте только лишь за материальными благами, материальными ценностями. Спешите послужить Богу за свою короткую жизнь. Скоро земля уйдет из нас из-под ног. Жизнь очень короткая, как миг. Она быстро уйдет, друзья, закончится. И надо успеть. И это хорошие примеры для нас. И вот фотография появилась печатников. Атеисты, когда арестовали печатную точку, они ликовали. Все, с издательством «Христианин» покончено в Совете Церквей. Типография ваша арестована. Все. Однако через несколько дней другая печатная точка издала вот этот листочек, и на страницах этого вдруг появились их фотографии. Кстати, фотографии появились впервые на этом листочке. И, друзья, работники спецслужб стояли перед фактом. Типографию нашли, а работу остановить не в их власти. Работа продолжается. Ликование в КГБ закончилось. Ликования закончились, они увидели листочек, продолжается, значит, все хорошо. А что этому содействовало, друзья, что это дело продолжится? А этому тоже содействовал один очень важный разговор, который состоялся между Геннадием Константиновичем и Кривком Михаилом Сергеевичем. Это очень важный разговор, друзья. Он остался у нас в наших летописях запечатленный. Вот Михаил Сергеевич вспоминает слова Геннадия Константиновича Крючкова. Нужно сосредоточить все усилия на создание нескольких печатных машин. Я удивился. Брат Геннадий, зачем? Мы не успеваем снабжать бумагой и одну существующую печатную точку. А он ответил, брат, арестуют нашу машину, и мы окажемся ни с чем. Нужен запас машин. Нам нужен 300-процентный резерв, 500-процентный резерв. Обнаружат одну печатную точку, вместо нее должны заработать вторая, третья, четвертая и пятая. Ее обнаружат, к работе подключатся другие печатные группы. Бог дал своему народу мудрость, предусмотрительность. Михаил Сергеевич послушался Геннадия Константиновича, сделал 500-процентный резерв. 5 машин. Арестовали одну, 5 печатных точек заработало. И это было принципом до конца распада советской власти. Одну арестовывают, 5 новых точек организовываются. Это было неистребимое, друзья, это была победная поступь. Это было сильнейшим свидетельством для этого мира, что церковь борется, побеждает и обеспечивает себя духовным хлебом. Друзья, в это время, когда арестовали первую печатную точку, появился у нашего поэта Василия Беличенко в Харькове замечательный стих. Я его прочитаю. Посвященный издательству «Христианин». «Воинствует безбожья рать от Преамурья и до Риги и продолжает отнимать духовно-нравственные книги. Мы их сберечь хотим, но как? Придут, нам это все знакомо, сарай и погреб, и чердак обыщут именем закона, и гусли, библии, стихи все заберут, составив списки, а сердцу больно, так враги на эшафот увозят близких. Но вера строит среди руин, и вот однажды огласили издательство «Христианина» организовано в России. Об этом чуде лишь мечтать не запрещала нам держава. Лишались книг, а получать мы не имели даже права. И вдруг стихи и пилигрим, и Евангелие, и сборник нотный, невероятное мы зрим, пробился ключ в земле безводной. Печатники, мы помним вас, ведь вы на труд и подвиг вышли в одни гонений, да воздаст вам благостью своей Всевышней. Дай Бог не раз вам отмечать работы ревностной итоги, чтоб христианская печать еще порадовала многих». Друзья, следующий этап борьбы или потерь, это был 1977 год, город Ивангород, Ленинградская область, конфискована печатная точка вместе с братом Левин Иван Ивановичем в доме Коп Давид Ивановича. Вот здесь, на этом чердачке, там, где видите, вот здесь открыт форточка, вот здесь они располагались. Я помню, я был подросточком, мне было, наверное, вот как этим мальчикам, которые конспектируют нас, хорошие такие летописцы. Я примерно в таком возрасте был, когда нас группа мальчишек из Кишинева повезли в Ивангород на экскурсию в этот дом. И я помню, мы пришли вот на первый этаж, сюда зашли, мы уже знали, что их арестовали, уже все-все-все, там как бы ничего не было, хозяин дома в тюрьме сидел. И вот нам, мы же приехали на экскурсию, нам интересно, а где они работали, подсмотреть эти все комнаты, помещения, и нам хозяйка говорит: «Мальчики, а мы стояли в кухне, а там, помню, стены обиты были вагонкой по кругу. Мальчики, найдите здесь тайную дверь, которая ведет на чердак». И мы все мальчишки, помню, принялись изучать стены этой кухни. Внимательно исследовали, простукили везде, искали хоть какую-то дырочку, хоть какой-то замочек, хоть как, что-то за что-то зацепиться, чтобы увидеть, ну где там эта дверь. И вы знаете, нас было 8 мальчишек, и никто из нас дверь не обнаружил. А потом хозяюшка его открыла, как она открыла, до сих пор не знаю. И раз, дверь открывается, лесенка, каждая ступенька войлоком обшита, чтобы шаги были бесшумные, чтобы ничего не скрипело. И мы поднялись на чердак. И я помню, мне это на всю жизнь эта картина. Мы там молитву совершили, нам рассказали об этом, в каких условиях, вы знаете, у нас тогда зародилось сердце вырастить и стать печатниками. Вот посвятить, вот успеть заключить завет с Богом и посвятить себя на это служение. Друзья, это удивительное было время, когда жертва одних пробуждала других, знаете, звала на посвящение Богу. Это было сильнейшее влияние на наше сердце, умы. И вот, друзья, третья печатная точка была арестована в городе Днепропетровске под руководством Бублика Сергея Ивановича. Там было изъято 15 тысяч журналов «Вестников истины». Хозяйке этого дома было 84 года, и по старости ее только не арестовали. Это моя авторская фотография, я ее сделал сразу после ареста печатной точки. Это мой личный снимочек, вот еще тогда, в те годы. Бабушка такая была хорошая очень. Читала Библию, жертвовала своим домом для издательства. Друзья, четвертая печатная точка изъята была в Краснодарском крае в 80-м году под руководством Ивана Петровича Плет. Пятая печатная точка была изъята в Молдавии. И вместе с ними было конфисковано оборудование издательское, 10 тысяч Евангелий на молдавском языке под руководством брата Андрея Боринского. Это вот видите, вот на этой двери печать прокурора, ну, после ареста печатной точки, обыска, дом опечатали, чтобы в дом не заходить, а я в форточку залез туда. И через форточку залез, и эти снимки сделал, которые вы сейчас увидели. Ну, в общем, за домом, я только не знал, что за домом следили. Я когда из форточки вылез, подошел милиционер, ваши документы, и отвел меня в спецприемник на 30 суток. Вот эти фотографии мне стоили 30 суток спецприемника. Но за все надо платить, и за эти фотографии тоже. В их уголовном деле, в протоколах допроса на все вопросы сестры отвечали следователям. Я читал их уголовное дело, по-моему, это было 5 томов. И я был удивлен, когда я читал их уголовное дело, я там нашел на все вопросы один ответ. Это тайна церкви. Но что бы их ни спрашивали, это тайна церкви. А ваша дата рождения – это тоже тайна церкви, негодовал следователь. И наша дата рождения – это тоже тайна церкви. Все, что вам надо, вы узнаете из нашего паспорта. Мы вам ничего не скажем. Все. Вот так сестры были научены, и так на все вопросы следователи отвечали. Тайну сохранили, друзья. Отбывали срок в одном лагере общего режима в Молдавии и освободились в один день. Сегодня четверо из этих сестер, узниц, жены служителей, Господь им дал долю, благословил их. Но об одной сестре я потом отдельно историю расскажу. Итак, друзья, было арестовано 5 печатных точек. 27 тружеников печатного слова отбыли сроки заключения за работу в издательстве «Христианин», а некоторым сотрудникам это стоило жизни. В частности, на этой фотографии сестра Елена Кирьяк. Она умерла на этом служении, заболев сахарным диабетом, и ее жизнь закончилась. На этом служении умерла Софья Петровна Бочарова, раком заболела, онкология. На этом служении умер Пищенко Виталий Иванович, подстроенная авария, убит был в рассвете жизни. И еще у нас при перевозке Библии на трассе Караганда-Алма-Ата погибли трое братьев, два брата и сестра. Вот эти фотографии, я думаю, что вам тоже знакомы из книги. Подражайте вере их. Это тоже потери, тоже потери. Арестованы были братья и сестры при перевозке книг на переплетных точках. Это служение стоило свободы более чем 70 братьям и сестрам. 70 братьев и сестер. На этой фотографии Боринский Филипп, который тоже, там, Перебековский Олег Васильевич и другие, все они отбыли заключение, и брат Харитон также, да? Также за перевозку литературы, и целый ряд других, друзья. И 70 братьев и сестер. Все они были людьми верные, дело Божие не предали, сохранили верность на этих всех допросах и поучаствовали в этом Божьем деле. Слава Богу. Несколько, друзья, хотел бы рассказать истории из жизни верных людей. Как написано, человек верный таит дело. Книга Притч, 11 глава, 13 стих. Верность в сохранении тайны. Давайте вспомним библейские примеры. Кто хранил тайну? Кто ее сохранил? Иосиф. Тайну непорочного зачатия Марии сохранил? Сохранил. Неемия пришел, осмотрел стены разрушенные, и написано, никому не сказал, что на сердце у него восстановить развалины. Никому не сказал. Не разболтал. Тайна она была хранить, тайну. Кто еще? Вдова Сарепская не разболтала тайну о пребывании у нее в доме Ильи, которого искал Ахав по всем царствам и государствам, да? Он был такой всемирный розыск, Интерпол, на пророка Илью объявлен. А? Раав сохранила тайну, не выдала этих разведчиков Божьих, соглядатов, которые пришли в ее дом. Итак, братья и сестры, мы видим, что вот это качество, верность в тайне, да? Вот Бог ищет таких людей, и сегодня великие Божьи дела делаются в тайне, а не на показ и не на селфи. Знаете, чтобы везде себя, вот свое «я» показывать. И себя любимого, и себя любимую. Великие Божьи дела делаются так, как в песне. «Как тень хочу пройти», да? Так мы поем в одной песне. Друзья, все, что связано со служением в издательстве, это великая тайна. Тайное было приобретение бумаги и химикатов. Тайная подготовка дома для типографии. Тайная доставка техники, бумаги, печатников. Тайно нужно было приобретать не только продукты, но и вывозить мусор. Вот как вы думаете, по тому мусору, который выносится из дома, можно догадаться, сколько там людей проживает? По объему мусора. Можно догадаться, там один человек или 10 человек? Так вот, были специально обученные братья, которые выносили мусор конспиративно, не в одной таре, а в нескольких разных, чтобы по объему нельзя было догадаться, что там 8 человек. Мусор надо было, и был специальный брат, который на велосипеде брал маленькие авоськи с мусором и развозил в разные мусорные баки. Нельзя было в один мусорный бак отпускать весь мусор с одной печатной точки. Вот такое служение было. Вот там, где Геннадий Константинович был, в Венспилсе, там было вот в этой канцелярии 5 человек постоянно. Ну и понятно, объем мусора от 5 человек. Так вот, брат Илмар 19 лет развозил мусор конспиративно в разные баки, чтобы никто не догадался, что там 5 человек. Это было дело, друзья, мелочи, по которым можно было в любое дело обнаружить, но надо было продумывать те вещи. Была тайная коммуникация между хозяева дома и печатными точками. Там специальные кнопки и лампочки были, так, чтобы если кто-то зашел в калитку, успеть передать, что там успели сжечь, там, может быть, какие-то адреса, списки и так далее. Тайное хранение изданий, тайный вывоз литературы, тайное уничтожение бракованной продукции. Вот оставались десятки килограммов замятых листочков Евангелия от Иоанна, там, или Евангелия от Матфея, или там сборника, или песенника, или там же брак есть же, всегда закладывается 5% брака на 5 тонн бумаги, да? 5 или 10% брака. Вот этот объем, это же достаточно большой, это десятки килограмм брака. Как его уничтожить так, чтобы по одному листочку соседи не разнесли и не обнаружили, что там что-то печатается? Значит, надо было тайно сжечь и похоронить пепел, чтобы он не разлетелся по всей деревне. Дело очень тонкое, друзья, очень тонкое дело. Тайное, друзья, надо было хранить от родственников, от соседей и церкви. Если приходили в гости, надо было так вот гостей встретить, чтобы они ни о чем не догадались. И в церкви, чтобы не знал пресвитер, если ему не поручено знать об этом. Тайна на допросах, в суде, в тюрьме, в КГБ, друзья, и так вот это все было покрыто Божьей тайной. И Бог искал людей верных, способных не трубить перед собою, а делать скромно, точно и верно. Друзья, служение это осуществляли верные Богу братья и сестры, которые хранили тайну издательского дела от внешних. В нем были задействованы многие безвестные подвижники, сотрудники лаборатории по производству офсетных пластин, талантливые ретушеры, печатники, переплетчики, водители, простые перевозчики литературы, а также многие содействующие этому служению, хозяева домов и квартир, идущие на риск за предоставление кровотружеников, за хранение бумаги, техники, книг, оборудования и самих подвижников. И вот этот огромный цех подвижников, друзья, им руководил сам Господь Бог. Сам Бог давал мудрость и направлял в нужное русло эту работу. И Юрию Константиновичу из его книжки, мне очень понравилась эта цитата, я ее прочитаю, принадлежат такие слова. «Делом печати и реализации готовой продукции занимались одновременно не одна сотня братьев и сестер. Это довольно стройный, громадный цех, начальником которого является Господь Бог. Все эти скромные труженики зачастую лично не знали друг друга, и тем не менее совершали одно общее дело, слаженно и скоординированно. Меня всегда удивляло наличие этого феноменального явления». Вот действительно, чудеса. Дело делается в этом муравейнике, знаете, муравьи народ мудрый, нет у них начальника, приставника, и сами и делают все точно, да? И этим всем координировал всю работу Господь Бог. Все точно, все вовремя, и покупалось, и доставлялось, и печаталось, и шли на эти жертвы. Друзья, итак, наш русский первопечатник Юрий Константинович покоится в Сакраменто, перешел в вечность 16 декабря и обрел тут покой. Господь его отозвал в свои вечные обители, и он внес неоценимый вклад в это Божье дело книгоиздания. Слава Богу за такого хорошего труженика, который хорошо послужил Богу. Это тоже очень удивительный человек, который с радостью принимал печатников в своем доме, Давид Иванович Коп и его жена Елена. Они потом после ареста перебрались в Германию, дом продали. Виталий Иванович Пищенко, удивительно посвященный Богу человек. Да. Вот его машина, за рулем которой он погиб, как сотрудник издательства. Да, вот он был выспавшийся, он выехал из дома, и буквально через 15 минут его уже не было в живых. Машина была исправна. Непонятно, как могли на него наехать, с какой целью, что, кто стоял за этим. Бог знает, что стояло за этим, но народ Божий со слезами провожал отца четырех детей в последний путь. И, конечно, издательство очень много потеряло после его ухода, его вечность в рассвете лет жизни. Это был очень жертвенный, талантливый, любящий сотрудников, заботящийся о их здоровье, о материальном благе, о благе каждого, о лекарствах, о всем-всем, все усматривал, как отец для своих детей, для каждого сотрудника издателя. Это был отец для каждой сестры, для каждого брата-печатника. И после его ухода все плакали, все понимали, какая огромная утрата понесена. Вот такой был прекрасный труженик. Кривко Михаил Сергеевич тоже был, его знаете в КГБ как называли? Его называли в управлении КГБ отделом кадров для подпольной печати. Это начальник, говорит, это ваш начальник отдела кадров. И они не ошибались, точно. Он действительно с первых дней, как только начались экспериментальные работы, обеспечивал братьев деньгами, средствами, квартирами и вдохновлял молодежь на это служение. Он снабжал всем необходимым, а главное, пасторским попечением. Он был на то время служителем Святой Церкви, ответственным за все точки издательства «Христианин». Он всю работу очень-очень кропотливо и ответственно совершал. И еще он сумел разоблачить нескольких агентов КГБ в издательстве «Христианин». Но это отдельная тема, как он это следствие вел, как он наблюдал и как он и вывел на чистую воду. Это был человек очень проникновенный, он понимал, что в духе человека, он умел читать между слов. Очень такой проницательный человек был и бодрствующий. Не могли заслать туда своих агентов, хотя пытались несколько раз, он их вовремя обнаруживал. Иван Петрович Плет, тоже узник за дело печати, потом был он уже в 90-е годы и до смерти ответственным за издательство «Христианин», тоже внес свою лепту. Тарасова Зинаида Петровна одну историю хотела ее жизни рассказать. Значит, когда она освободилась из УЗ, мы, я помню, молодежью окружили ее, я брал у нее интервью, она мне рассказала такую историю своей жизни. Ее из кишиневской тюрьмы возили на Черной Волге в управление КГБ Молдавии на допрос. Ее следователь был подполковник по особо важным делам, работник КГБ. И все допросы делались за ней. Она была возрастом старше, второй раз уже вторая судимость. Это был самый опытный, по стажу у нее был солидный, уже лет 20 работы в издательстве. Так вот, ей занимался самый такой большой психолог, специалист в управлении КГБ. И вот на все его вопросы, говорит, я отвечала, тайна церкви, это тайна церкви. И он однажды демонстративно положил в сторону ручку и говорит: Зинаида Петровна, позвольте вам задать вопрос не для протокола, психолог. Позвольте, говорит, вам задать вопрос не для протокола. Ну вы, раз уже попали в наши, нашим органам, понятно, что вас мы осудим, срок вы отбудете. Мне интересует, как сложится ваша судьба, когда ваш срок закончится. Вот насколько нам стало известно от наших медицинских работников, которые провели, кстати, обследование вашего здоровья, что вы совершенно больной человек. У вас постоянные нескончаемые головные боли. Мы об этом знаем. Но, когда вы освободитесь, вы Совету Церкви будете не нужны. И в то время, которое вы работали в издательстве, в трудовой книжке у вас записи не будет, а значит и пенсию получать не будете. Кстати, у вас мужа нет, и детей нет. И, насколько нам известно, ваша мать неверующая. И у вас ни кола, ни двора, ни мужа, ни детей, ни здоровья, ни пенсии, ни жилой площади, ничего у вас нет, и здоровья у вас нет. Меня интересует. Вот удовлетворите мое мужское любопытство, как сложится ваша старость. И смотрит ей в глаза. Это был, говорит, экзамен на мое упование. Я понял, что он сделал вызов моей вере. Я, говорит, помолилась. И Господь, говорит, исполни меня силой Духа Святого. И я, смотря ему в глаза, ответила ему: «Гражданин начальник, в Библии написано: я был молод и состарился, и не видел праведника нищим и детей его просящими милость. Бог мой, которому я служила от юности, позаботится и о моей старости, не переживайте». Он нажал на кнопку, пришел конвой, ее увезли в тюрьму. Говорит, больше я с ней не встречалась. И вот она вышла на свободу. Я говорю, потом прошло еще лет 20, мы в Курске на общение 50-летнем юбилее, которое было 50 лет, 10 лет тому назад, мы с ней встретились, уже много лет прошло. Я говорю, Зинаида Петровна, а теперь удовлетворите мое любопытство. Вот то, что вы сказали следователю, как это все исполнилось в вашей жизни. Расскажите мне. И она мне поведала очень интересную историю, друзья. Я, говорит, когда освободилась, это, по-моему, был 89-й год, там через 2 года распался Советский Союз. Во-первых, когда я освободилась, я уходила на служение, вся моя семья была неверующая, мама и все мои родственники. Когда я пришла, они все были члены церкви. Господь их уже приложил к Курской церкви. Я пришла к родственникам, родным мне по крови Иисуса Христа. Это первое чудо. Второе. В 91-м году президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий, согласно которому все реабилитированные 1 год тюрьмы пересчитываются в 3 года трудового стажа. И у меня появилось 18 лет трудового стажа. А еще на основании этого закона было написано о том, что всех реабилитированных обеспечить в первоочередном порядке жилплощадью. И мне в течение года дали квартиру. А еще несколько лет прошло. Один служитель, вдовец, служитель Святой Церкви Костенко Григорий Николаевич сделал предложение. Она вышла замуж. И теперь вместе дуэты поют. Дом на Кавказе. Со всеми удобствами. Муж. И благословенная старость. Друзья, Бог в долгу ни перед кем никогда не остается. Бог не постыдил упование нашей сестры. Обо всем позаботился. И о квартире, и о пенсии, и о муже, и о доме, и о хорошей старости. Друзья, написано, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. И я думаю, что здесь в собрании нет ни одного подвижника, которому Бог бы не воздал уже в этой жизни благословением. Уже подхожу, друзья, к концу. Как раз мои 1,5 часа заканчиваются. Последние, друзья, кадры. Вот эти сестры, которые за плечами которых 30, 40, 50 лет нелегальной жизни, они избрали для себя это служение. Куксенко Юрий Федорович в своей грязной клеветнической книге под названием «Наши беседы» пишет, что в издательстве были одни сестры-неудачницы, которые не сумели выйти замуж. Клевета это все на Божий путь. Они не были неудачниками. Им доделали предложение, у них была возможность создать семьи. Они выбрали для себя этот путь служения и посвятили свою жизнь Иисусу Христу. И каждый выбирает свою долю. Кто семью, а кто служение. И они верно трудились. Кто 30, кто 50 лет, друзья. И самое интересное, что за свои 30, 40, 50 лет служения ни одного отпуска. Трудились не за деньги, бесплатно. Вы сегодня найдете таких сотрудников, которые могут трудиться 50 лет без зарплаты. И без единого отпуска за 50 лет. А вот такое было, вот они, сестры были, такими они были. Трудились и не жалеют ничего, что сумели послужить Господнему изволению от юности до старости. Действительно, как написано, незамужние заботятся о том, как угодить Господу. И Господь их из жертву принял. Это молдавская группа сотрудников, имевших отношение к издательству. Здесь брат Харитон в молодости, брат Черный Павел Порфирович и целый ряд других тружеников. Имена многих жертвенных тружеников издательства нет в списке узников. Лишь у Бога останутся отмеченными их безвестные имена хозяев домов. И те, кто участвовали в хранении перевозки книг, имена их записаны в книге жизни у Бога. У Бога, друзья, никто не забыт. Итак, Служение это содействовало благовестию, друзья. За первые 5 лет издательства было выпущено 350 тысяч экземпляров литературы. За 15 лет издательства было выпущено Евангелие на 10 национальных языках и полный тираж Библии к столетнему юбилею Библии. И за 10 лет издания издательства было издано 500 тысяч Библий, Новых Заветов, Песников, других изданий на 7 языках. Вот так семена стали поступать для благовестия. А почву Бог приготовил в 89-м году. Это уже другая тема, друзья. Значение издательства «Христианин». Власти вынуждены были, видя у нас изобилие литературы, также дать литературу и братству всех «Б», чтобы был перевес. И мы этому рады, кстати. Слава Богу, что и там появилась литература. Это было сильнейшим свидетельством, друзья, для мира. Это было содействием, служением благовестию, это было взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа, это был образец бескорыстного жертвованного служения. Ни один экземпляр из десятков миллионов напечатанных книг не был продан. Друзья, заканчиваю. Издательство «Христианин». Вот, кстати, вот мой отец выступил в парламенте Молдавии. Это был 90-й год, еще Советский Союз был, КГБ было. А нам дали возможность в парламенте выступить 10 минут и раздать всем парламентариям Библию на молдавском и русском языке. Мы привезли туда 600 экземпляров. И когда мой отец вышел на трибуну парламента, он сказал такие слова: «Мы делали все возможное, чтобы дать нашему народу Слово Божие, хотя вы нас за это преследовали, типографии наши арестовывали, но Бог знает, что мы сделали все возможное, чтобы удовлетворить первичную потребность для спасения народов Молдавии и всего Советского Союза». И поэтому, в общем, там была у него небольшая речь. Вот эти работники КГБ, вот видите, перед вами полковники КГБ, вот здесь на нижней фотографии, которые гнали, преследовали, теперь встали в очередь, чтобы получить в подарок Библию. Это была удивительная картина, друзья. Это был еще Советский Союз, 90-й год. И в это же время в Москве, в Верховном Совете, Вениамин Априенко вместе с миссией Фриденштейна приехали на территорию Кремля и раздали всем адмиралам, генералам, всем на рождественский подарок детская Библия, «Принципы семейной жизни» и Библия, по-моему, там 3000 комплектов. Это было, друзья, сильнейшим свидетельством, благовестием. Для Слова Божьего, друзья, нет уз. Бог насытил наши общины духовным хлебом. Когда наступила свобода проповеди Евангелия, Господь дал нам эти семена. Издательство издавало десятки тонн Евангелия на многих национальных языках, прежде чем они стали поступать из-за границы. Поэтому, друзья, подводя итог всему сказанному, скажу только следующее. Когда мы оглядываемся на прошлое, то перед нашим взором предстают пожилые братья и сестры, которые внимательно всматриваются в рукописные тетради или листочки, на которых еле-еле виднеются слова гимнов, но у многих в руках можно было видеть только рукописные Евангелия. Сегодня Господь насытил духовным хлебом в наших семьях Библии разных форматов, в разных переплетах, кожаных и так далее. Век атеистического порабощения без Божьей охраны невозможно было бы долго существовать. И в непрерывном выпуске духовной литературы нашим братством мы имеем дело с Божьим чудом. Оно растянулось на 50 лет, а полвека – это эпоха. Полвека – это уже эпоха, друзья. И мы сегодня знаем, что издательство трудится на совершенных машинах, уже все другое, не нужны офсетные печатные машины, там уже вся другая технология. Но, однако, само старание иметь свою независимую от мира печать и духовную литературу, это желание было угодно Богу, и Он увенчал эти поиски успехом. «Не нам, не нам, но имени Твоему да будет слава во веки веков. Аминь». Друзья, если есть желание, может быть, помолимся за эти чудеса, которые мы сегодня слышали. Воздадим Богу в кратких молитвах благодарность, и потом я в конце завершу молитву. Пожалуйста, помолимся.